«Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это действительно радио «Крым Реалии», это «Крымский вечер». В студии с вами сегодня Катерина Некречи и моя коллега Наталья Риба. И сегодня в выпуске вы узнаете.
Спецслужбы России готовили провокации в Украине накануне Объединительного собора. Служба безопасности Украины предотвратила.
Месяц в психбольнице проведет задержанный крымский активист Сервер Мустафаев. Почему? Что же случилось? В блоке новостей вы узнаете.
Кадровая ротация в Крыму. Еще один чиновник уволен.
Аборты из-за бедности. Каждая пятая женщина Севастополя прерывает беременность.
Боярышник дороже водки. Новое решение российской власти.
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте. Ну и важно, что можно же к нам в эфир попасть по телефону.
Конечно же, бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. И мы начинаем.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Начинаем мы наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Без цензуры.
Провокации накануне Объединительного церковного собора готовили российские спецслужбы. Их удалось предотвратить. Об этом на брифинге в Киеве заявил заместитель главы службы безопасности Украины Виктор Кононенко. По его словам, провокации готовились как в Киеве, так и в других регионах. По данным украинских спецслужб, организатором заказных протестных акций должен был быть стать житель Киева.
На него российские спецслужбы вышли в ноябре 2018 года. Координировать действия должен был священнослужитель Киево-Печерской лавры митрополит Павел. Кровавые провокации должны были состояться в Киеве 13-14 декабря во время проведения религиозной службы в Киево-Печерской лавре. Детали рассказал Виктор Кононенко, заместитель главы Службы безопасности Украины.
Основною версією, яку ми розглядаємо на сьогоднішній день, є скоєння злочину по відношенню до осіб, котрих планувалось залучити до цих акцій, а саме вчинення резонансних протиправних дій, пов'язаних із загибелью та пораненням пересічних громадян, додатково залученими для цього особами. Це, з одного боку, мало стати підтвердженням попередніх страшилок про переслідування віян УПЦ радикалами і захоплення святині, а з іншого боку, могло поставити під загрозу проведення об'єднавчого собору.
Украинские спецслужбы задержали человека, которому поручили организацию провокаций в Киеве. И вот что он заявил.
На территории Киево-Печерской лавры мероприятие в поддержку УПЦ МП было дано на проведение всех расходов на 5000. Остальные сказали, что в случае успешного проведения там будут какие-то там бонусы. Прилетев в Киев, получил информацию, что необходимо приехать в Киево-Печерскую лавру, найти отца Павла, с ним договориться о деталях проведения мероприятия.
Важно также знать, что митрополита Павла не задерживали, так как, по словам украинских силовиков, для этого нет пока оснований. Также не идет речь о предъявлении ему подозрений. Напомним, что уже 15 декабря в Киеве пройдет Объединительный собор Украинской Православной Церкви, где должны выбрать ее настоятеля, и сегодня в нашем эфире с нашим гостем мы будем детально разбирать эту тему.
Позиция власти.
Немедленного освобождения украинских моряков требует от России генсек НАТО Йенс Столтенберг. Североатлантический альянс обеспокоен происходящим. Столтенберг требует от Кремля освобождения пленных моряков, а также беспрепятственной навигации в Азовском море для всех судов, независимо от географической прописки. Украинский президент Петр Порошенко, в свою очередь, заявил, Россия, открыв огонь, перешла красную черту, и этому нужно дать решительный ответ. Йенсу Столтенбергу был передан список российских военных, напавших на украинские корабли в Керченском проливе.
Щодо конкретних санкцій, які ми почали обговорювати, вчора ми передали президенту Туску, і сьогодні я передав дані генеральному секретарю конкретні прізвища російських військових, працівників ФСБ, які були задіяні в піратській акції, в агресії проти українських кораблів. Це були і офіцери, і ФСБшники, і прокурори, і слідчі, і судді, які намагалися продемонструвати і запроторити українських воїнів за грати.
Петр Порошенко підчеркнув, захвачені моряки военнопленные, что подтверждено Женевской конвенцией. Поэтому Россия не имеет никакой юрисдикции над 24 украинскими воинами. Напомним, что 25 ноября российские военные открыли огонь на поражение по 3 украинским кораблям, захватили их и взяли в плен весь экипаж. Сейчас моряки находятся в СИЗО в Москве, и как мы знаем, что российская позиция относительно всей этой истории абсолютно противоположна украинской.
Новости.
Месяц в психбольнице проведет координатор Крымской солидарности Сергей Мустафаев. Сегодня его этапировали, об этом сообщил журналист Антон Наумлюк. По словам адвоката Мустафаева Сергея Легостова, его подзащитного могли назначить экспертизу в стационаре, поскольку активист не пошел на контакт с врачами и в амбулатории и считает себя здоровым человеком. Крымский юрист Лиля Гимиджи полагает, что правоохранительные органы хотят сломить волю Мустафаева к сопротивлению и унизить его.
Подтвердить данную информацию адвокат Сервера Мустафаева не может, и мы будем выяснять достоверность данной информации по приезду адвоката в Крым. Но предварительно мы можем сказать, что такие действия сотрудников силовых структур, они являются прогнозируемыми, так как более месяца назад Сервер Мустафаев отказался от прохождения амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы. Он считает, что данная экспертиза является целью сломить его волю к сопротивлению, унизить его и направлено на то, чтобы показать всем остальным, что возможно в случае, если вы не подчиняетесь распоряжениям и требованиям сотрудников ФСБ.
Напомним, что Сервера Мустафаева задержали этой весной вместе с крымским татарином Эдемом Смаиловым. Они проходят по бахчисарайскому делу так называемому Хизбут Тахрир. В декабре российский суд Симферополя продлил обоим арест на 2 месяца до 9 февраля 2019 года.
А тем временем в Симферополе избирают меру пресечения крымскому активисту Эдему Бакирову. Подконтрольный России киевский суд его доставили днем. Активист уменяет распространение и транспортировку более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов. Об этом Крым Реалии сообщила юрист Лиля Гемиджи. Бакирова стало плохо, ему вызвали скорую. Под суд пришло много людей, чтобы поддержать крымского активиста. Среди них был и Заир Смедляев. Он указал, что у Бакирова большие проблемы со здоровьем.
Его еще не кормили, не говоря о том, что ему необходимы медикаменты. Он страдает сахарным диабетом. У него недавно сделали операцию на сердце. У него процесс одной ноги. Вот такое вот отношение к человеку.
Эдема Бекирова, жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области, российские силовики задержали, напомним, 12 декабря при въезде в Крым. Он ехал на аннексированный полуостров, чтобы посетить 78-летнюю мать. И после задержания на границе, на админгранице, Бекирова отправили в управление ФСБ России в Симферополе. И более подробно о деле еще одного задержанного крымского активиста слушайте в утреннем эфире радио «Крым Реали» уже завтра с 8:35 утра по крымскому времени.
Прямой эфир.
Минус кадр. В Крыму еще одно увольнение. Покинул свою должность директор Крымского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Останкин. Как сообщил российский глава полуострова Сергей Аксенов, цитирую, уволен за неэффективную в том числе работу. Коллектив еще в прошлом году настаивал на его увольнении. Конец цитаты. Сам Останкин сейчас на лечении в Краснодаре.
И как он сообщил, Крыминформу приказа об увольнении не видел. Останкин руководил центром медицины катастроф Крыма с 2016 года. За последнее время это уже третья кадровая ротация. 10 декабря заявление об увольнении по собственному желанию написал министр строительства и архитектуры Крыма Сергей Кононов. Его уволили, по словам Аксенова, за неэффективную структуру управления отраслью. И 3 декабря подал в отставку министр жилищно-коммунального хозяйства, российский министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Виталий Глотов.
Аборты из-за бедности. Шокирующая статистика Севастополя. Каждая пятая женщина прерывает беременность и делает это из-за плохого материального положения. Такие данные исследования приводит Севастопольский департамент здравоохранения. Причем речь идет как о нехватке денег на продукты и одежду, так и об отсутствии жилья. Но не только это заставляет женщин Севастополя идти на аборты. 11% из них твердят, будущий ребенок мешает карьере или учебе. Некоторые просто боятся родов, поэтому решаются на прерывание беременности. Ранее главный внештатный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Севастополя Стелла Белоглазова заявляла, 10% абортов в городе удается избежать благодаря консультации психолога.
Вообще, конечно, очень важная, серьезная и болезненная эта тема, да, вот новость, которая сегодня появилась в крымских СМИ, эти заявления, они действительно шокируют, и мне кажется, что такие причины, они также шокируют, и, наверное, если вы что-то знаете о такой проблеме, или сталкивались, или ваши знакомые, друзья, соседи сталкивались с этим, что действительно женщины шли на аборт только потому, что не знали, как содержать ребенка, то можете нам сообщить, у нас на сайте есть информация, почта Радио Крым Реалии, куда можно писать, или же пишите нам в социальных сетях, Крым Реалии есть, кстати говоря, везде, начиная от Одноклассников, заканчивая Инстаграмом. Поэтому, пожалуйста, пишите анонимно, если у вас есть какие-то истории, потому что это правда важная тема, в которой необходимо разбираться. Но мы напомним, что с вами радио Крым Реалии, и это Крымский вечер, и сегодня тема нашего эфира называется «Томас преткновения». Что же происходит на материковой Украине? Что же происходит в эти дни сегодня в Киеве? Я понимаю, что для жителей полуострова это все такие новости, в которых очень сложно разобраться. В особенности потому, что российские СМИ говорят все наоборот. Да, там есть абсолютно одна позиция, которая, конечно же, которую исповедует и глава церкви в России, да, в том числе. Поэтому оставайтесь с нами, и в нашей студии сегодня мы обсудим эту тему, ну, не от А до Я, но я думаю, что во многом это вам поможет разобраться.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Радио Крым Реалии 105.9 FM.
И еще одна важная новость, которую, кстати, мы тоже хотим услышать, наши уважаемые слушатели, ваши комментарии. Сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете продажи спирта, содержащих жидкости по цене ниже пищевого алкоголя. Речь, конечно же, идет в том числе о знаменитом боярышнике. Теперь в России он дороже водки. Также речь идет о других настойках и одеколонах, которые содержат более 20% спирта. Они теперь будут стоить в некоторых случаях даже дороже, чем водка, об этом сообщают российские СМИ. Так вот, документ запрещает продажу такой продукции как в ресторанах, так и в кафе и даже в некоторых случаях в аптеках. Таким образом, власти намереваются сократить употребление населением непищевых спиртов, чреватые отравлениями и смертями. В декабре, напомню, 2016 года в Иркутской области России им отравились боярышником 74 человека. И именно поэтому в том же году был введен временный режим чрезвычайной ситуации. А Роспотребнадзор России ввел запрет на розничную торговлю спирта, содержащей непищевой продукции. На самом деле, очень
большое. 100 слов по теме.
Радио Крым Реалии 105.9 FM. Наташа недавно у нас начала, как вы заметили, работать. Вот, сразу появилась в эфире, в кадре. Для тебя тема боярышника в Крыму, она известна?
Я слышала о боярышнике, в том числе в Крыму, о том, что там тоже власть запрещала и вводила моратории на продажу и продлевала не раз. Но, честно говоря, я не очень знаю, насколько употребляют жители Крыма этот напиток.
Но вот из того, что рассказывают наши коллеги, которые вот переселенцы фактически, да, из Крыма, что ранее в Крыму до 2014 года, до того, как туда пришла Россия, в принципе, было достаточно недорогого алкоголя, да, там вино, портвейн, и который, в принципе, там даже самый какой-то пьяница мог себе позволить. А вот после 2014 года как раз количество продажи боярышника, эти все пустые баночки, которые валяются вот так вот, там дворники их вынуждены постоянно убирать с газонов, это все появилось. Поэтому фактически в некотором смысле появление боярышника в Крыму, оно случилось именно тогда, когда там появилась Россия.
Конечно же.
Но в нашем эфире также сегодня утром обсуждались очень интересные темы. Я напомню, что на сайте Крым Реалии есть еще и подкасты, отдельная тема, которую вы можете послушать. Есть еще 24/7 полное вещание. Вот одна из тем, которую мы обсуждали сегодня утром, наши коллеги говорили о ней, это как раз то, что касается Херсонеса Таврического. Россия руководствуется советскими стандартами реставрации, которые не подходят для Херсонеса Таврического. Такое мнение высказал в нашем эфире утром кандидат исторических наук, начальник инкерманского отряда Севастопольской археологической экспедиции Эвелина Кравченко, и так она прокомментировала ситуацию, которая сложилась в музее-заповеднике Херсонес Таврический.
эта история связана как раз с очень нехорошей системой реставрации, которая была принята в Советском Союзе. Укрреставрация провела реставрационные работы в 80-х годах, полностью разобрал памятник архитектуры и, собрав его наново, при этом достроил еще один этаж, которого не было никогда. Он был только на плане 18 века. А сейчас точно так же поступает Россия с памятниками архитектуры и памятниками археологии в Крыму. Это приводит к тому, что памятник по международным нормам перестает быть памятником.
В заповеднике Херсонес-Таврический российские власти проводят масштабные строительные работы. От застройки страдают древние усадьбы Херсонеса. Основной строительный бум начался в Херсонесе после прошлогоднего визита президента России Владимира Путина. По мнению кандидата исторических наук Эвелины Кравченко, строительство и изменение объектов Херсонеса может привести к тому, что музей перестанет быть памятником. А это означает, что его могут вывести из списка культурного наследия, а то и вообще продать.
Ну вот такие вот новости. Я обращаю ваше внимание, что у вас есть возможность звонить к нам в эфир. Начинайте уже делать это прямо сейчас. 8 810 06 926 и писать свои комментарии, мнения, вопросы под нашими трансляциями в YouTube и Facebook. Для этого достаточно зайти на страницу Крым Реалии и открыть прямую трансляцию. Ну а далее в нашем эфире мы будем говорить о центральной теме вообще в принципе в Украине. Сегодня это Томос и предоставление Украинской Православной Церкви автокефалии. Вот Томос преткновения. Так называется наша тема, и далее с гостем мы будем ее обсуждать.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Интервью в эфире Радио Крым Реалии.
Напоминаю, что это «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реалии» в студии Екатерина Некречия. И сегодня тема нашего разговора основного называется «Томос преткновения». Что же происходит на материковой Украине? Как все меняется? Как в этом разобраться, учитывая то, что вы, дорогие наши слушатели и зрители в YouTube, скорее всего, смотрите очень много новостей из соседней России, очень много федеральных российских телеканалов, и это все усугубляет ситуацию, сложно разобраться в этом, но я думаю, что мы с нашим гостем поможем это сделать, и Сакен Аймурзаев уже в этой студии, специальный корреспондент «Эхо Москвы» в Киеве. Здравствуй.
Привет, был уже до 2016 года, угу. 10 лет был, а теперь уже нет, теперь просто журналист.
Просто журналист, ну так скажем еще для справки, что совсем недавно или уже год как нет, ты также работал на телеканале «Настоящее время», который проектом «Радио Свобода» и «Голос Америки».
Я приветствую вообще всех слушателей «Радио Свобода», это радио не чужое для меня, тоже родное, 2 года я работал, с огромной благодарностью вспоминаю радио. И, конечно, хотел обратиться к нашим слушателям и зрителям в Крыму. Очень-очень вас люблю, и всякий раз, если можно с вами общаться или что-то вам рассказать, несказанно рад сам этому. В Крыму не бываю. Я гражданин России, угу. Тоже надо это подчеркнуть. Я гражданин России, но в Крыму не бываю. Последний
и
раз
даже
был
летом,
в 13-м.
И даже на отдых, и даже по Крымскому мосту.
И даже не по Крымскому мосту, и даже не Аэрофлотом за копейки из Москвы. Никак не езжу в Крым, не могу, болит. Последний раз был в октябре 13-го года, как чувствовал, угу. Понимаешь, вот просто... Вот захотелось, еще дешевые были билеты, в Бильбек, помню, летел самолет, и я прилетел на субботу и воскресенье. И как чувствовал, это, наверное, прощание было. На какое-то время пока нет сил, нет готовности, что ли, это принять. Слишком родное для меня там все. Я много лет, каждый год отдыхал в Крыму и скучаю.
Я думаю, что сейчас значительная часть наших слушателей, она вообще не понимает, как это так, гражданин России, и так говорит о Крыме, который наш же теперь.
Ну, понимаете, как сказать, наверное, не очень хорошо было бы ездить на ворованной машине, не очень хорошо было бы есть ворованную еду или брать ворованные деньги, не очень хорошо. И то же самое сейчас для меня Крым, он украден.
Это потрясающе. Я почему говорю, да, что для части аудитории, потому что аудитория и слушатели радио Крым Реалии, и читатели сайта Крым Реалии, это не всегда люди, которые считают, что Крым украинский, да, которые, многие из них даже рады тому, что Крым аннексировала Россия в 2014 году. И, собственно, опять же, это все потребители информации очень часто с российских федеральных телеканалов, и их позиция в этом плане очевидна. Тем не менее, они слушают нас, вот, и также смотрят наши эфиры в YouTube. Я вас призываю с вашими культурными, сформулированными вопросами или комментариями. Вы можете всегда к нам, кстати, обращаться по бесплатному номеру для крымчан, для жителей Крыма 8 810 06 926, а жители материковой Украины, если вдруг захотите, звоните по номеру телефона 044 490 31 18. Ну и, Сакен, ну, конечно, безумно интересно. Интересно с тобой говорить обо всем.
Зовите, будем говорить обо всем, а сейчас вообще.
А сейчас то, да, конкретно. Да. Ну, потому что на самом деле ты как раз вот светской аудитории очень правильно, интересно и просто доступно объясняешь, мне так кажется, о всей вот этой церковной теме. Например, эта тема, в принципе, мне, для меня, мне кажется, для многих слушателей, она как-то далека. Но сейчас, последние месяцы в Украине все настолько обострилось, что в этом надо разбираться, вот разгребать это все. Для тех, кому лень читать, вычитывать какие-то комментарии, заявления, но мы вот сейчас попытаемся рассказать, как же, собственно, война влияет на религиозную жизнь в Украине. Почему именно сейчас вопрос о независимости Украинской Православной Церкви так актуален? И какие процессы могут происходить после объединения церквей? Очень много вопросов у нас. Ну, я напомню, что сегодня, 30 декабря, в Киеве состоялась первая служба Вселенского Патриархата в Андреевской Церкви. Трансляцию вела Украинская служба Радио Свобода. Давайте послушаем фрагмент, как начиналось. Объединительный собор Украинской православной
церкви. На каком языке пели, ты заметила?
На украинском?
Нет, это церковно-славянский язык. Ага. Это как раз тот язык, из-за которого Московский патриархат очень часто говорит, что не надо поместную церковь, не надо поместную церковь, вот возьмут, все украинизируют. И Константинопольский патриархат из уважения к церковно-славянскому языку, угу, который является единым языком для богослужебной практики очень многих народов. Да, вот это такая латынь православия. Есть греческий, как латынь в католической церкви, язык, на котором многие поймут литургию. А есть церковно-славянский язык для многих народов. Это и болгары, это и словенцы, и словаки, и поляки, и украинцы, и русские, и белорусы. Церковно-славянский язык является общим языком богослужения. Поэтому сегодня я почему рассказываю, потому что я был на этой службе, у меня сегодня день начался с молитвы в Андреевской церкви, был там и как журналист, и как просто наблюдатель, и верующий человек в том числе. И как же мудро, что они отслужили службу на трех языках. Часть службы была, и часть текстов произносились на украинской мове, в том числе чтение апостола, послание апостолов и Евангелия, и обращение экзархов украинскую мову, часть песнопений на греческом, на церковно-славянском. То есть они все языки, на которых молятся православные, объединили. Очень много было символов в этой службе. Она проходила в закрытой лесами строительными Андреевской церкви. И казалось бы, что вот и церковь новая, создаваемая сейчас в Украине, в лесах. Мы не видим ее, мы не понимаем, как она будет выглядеть. Мы не знаем ее убранство. Мы знаем одно, там есть молитва. И молитва сегодня была. И пел хор Московского патриархата из украинского села, из Киевской области, который приехал и на церковно-славянском, и на греческом, и на украинском, великолепно пропел эту литургию.
Московского патриархата.
И были три священника Московского патриархата, которые впервые в жизни сослужили константинопольскому епископу и таким образом выразили свое уважение и сопричастность, единство свое с Константинополем. И хочу сказать, это большой поступок для этих священников, потому что одно дело епископ, начальник, а тут, знаешь, простой батюшка, который наперекор патриарху Кириллу, наперекор всему, что нарешал их синод, пришел и помолился. Это было событие, это, конечно, было историческое событие.
В чем же тогда конфликт? Вот напомним, что информационно-просветительский отдел УПЦ МП заявил, что более чем 50 архиереев, говорят о цифре 56, это религиозные организации, отказались от участия в Объединительном соборе Украинского православия.
Да, всего их 90.
Всего их 90.
То есть, получается, мы там имеем где-то 30-40 имен, которые отправили письмо. Ведь как получилось? Патриарх Варфоломей всем епископам украинским, московского, киевского патриарха, автокефальным, прислал приглашение на события послезавтрашние, на собор, который будет в Софии, да, на объединительный собор. Всем прислал. Что делают московские епископы, епископы московского патриархата? Они отправляют обратно ему эти письма, не раскрывая их, в том же конверте. Вот такой был принят, такая была принята форма бойкота. Так поступил Ануфрий, митрополит, и так же начали делать остальные епископы. Почему их пока 56? Слушай, ну, может быть, не все знают, как почта работает. Может быть, кто-то не те марки наклеил, и вместо Стамбула улетело в Усть-Каменогорск или в Самару это письмо. Знаешь, я не знаю, как там это работает, но пока мы имеем порядка 35-40 епископов, которым непонятно, почему это письмо пока еще не вернули. Может быть, эти письма в пути. Я не берусь судить, но сейчас, накануне собора, это дает повод предполагать, спекулировать и так далее, на тему того, сколько епископов Московского патриархата в итоге придут в Софию в субботу. Вот это вопрос.
В Софию в субботу, где вот это 15 число, где состоится Объединительный собор Украинской Православной Церкви. Сегодня на сайте Радио Свобода опубликовано интервью моего коллеги Александра, нашего коллеги Александра Лащенко. И вот он пообщался с заместителем председателя отдела внешних церковных связей УПЦ МП. Это был Николай Данилевич. И вот он сказал, что мы за автокефалию, но она должна быть плодом единства. Давайте послушаем.
Не благословляється, тому що сам собор скликається без дозволу і без участі, і без погодження з Українською Православною Церквою. Скликається з допомогою державної влади, яка втручається в ці церковні питання. І, як на наш погляд, фактично держава дискредитує себе, це раз, таким втручанням. По-друге, сама ідея автокефалії, як такої, дискредитується. Також є низка церковних обмежень і заборон, оскільки Костянтинопольський патріархат, як ми вважаємо, не має права на нашій канонічній території вчиняти ті дії, які він вчиняє.
Вот и конфликт. Да?
Ну, это вот абсолютное повторение там, в 10-й, в 25-й, в 148-й раз одних и тех же тезисов. В этом смысле я бы посоветовал, если имею на то право, спичрайтерам и людям, которые занимают там публичные позиции в Московском патриархате, учиться у Константинопольского. Дело в том, что византийцы, а нынешняя Константинопольская церковь, как бы ее ни обижали, не говорили, что это сарай в Стамбуле, это все-таки организация религиозная. Организация, у которой огромная историческая память, да, одна из самых крепких памятей исторических из всех православных церквей. Так вот, византийцы, они говорят умно, они говорят красно, они говорят сложно, они говорят каждый раз, знаете, с намеком. Вот сегодня митрополит Эммануил в Андреевской церкви говорит: вышел сегодня утром, чтобы на литургию идти, вижу снег, и думаю, еще и это нам препятствует. А может, нам дождаться, когда снег растает? И пойди подумай, что он имел в виду. Это тебе не раз, два, три, четыре, пять, идите-ка Константинопольский патриархат гулять, что говорит Украинская Православная Церковь все эти месяцы. Одни и те же тезисы. Ребят, ну, слушайте, православное богословие, православная риторика имеет таких потрясающих талантов в своей истории. Ну, почитайте, перечитайте, переймите их опыт. Если говорить о аргументации, конкретно о том, что священник Николай Данилевич, иерей, протоиерей, сказал, то тут какая вещь. То событие, которое сегодня произошло в Андреевской церкви, вернуло нас непосредственно, к сожалению, знаешь, или к счастью, мы сейчас живем в тот период, когда события 300-летней давности или даже 1000-летней давности, они становятся субъектами, становятся объектами новостей. Это становится частью новости. То, что было в 1686 году, Константинополь отдал Киев Москве. Это новость сейчас. Мы обсуждаем изменение этого решения. Да? Так вот, то, что сегодня произошло, это восстановление того статуса, который был до 1686 года, ни больше, ни меньше. Что происходило эти 300 лет? Украинская церковь, находясь полностью в единстве с Москвой, в сложном, интересном единстве, например, как только это произошло, объединение с Москвой, что началось? А в Киеве уже была Киево-Могилянская академия. Отсюда священники, интеллектуалы начали ехать в Москву, и там была основана славяно-греко-латинская академия выпускниками Киевской. И начались процессы интеллектуального обогащения русской церкви благодаря этому событию. Но в Украине оставалось движение за независимость церковную. Оно было в той или иной степени. Были мечты, были представления. Эти мечты и представления облекли, формы получили в начале 20 века, когда была гражданская война. И потом, во время независимости украинской, второй раз, в 91 году. И вот тогда, сейчас вернусь к теме, да, в 91 году патриархом московским всей Руси был Алексей II. Человек, который родился в Эстонии, когда Эстония не была частью Советского Союза. То есть у него совершенно другое личное отношение было к Советскому Союзу. Как бы он ни служил этому Союзу, как бы он ни служил КГБ, у него было другое представление об этом. И вот говорят, да, многие священники говорят, в том числе в Москве, я недавно был и спрашивал об этом, что в начале 90-х патриарх Алексий был готов предоставить эту автокефалию Украине. И разговор был между тремя людьми, Филаретом, который до сих пор является активным участником событий, патриархом Алексием, который почил 10 лет назад, умер, и митрополитом Кириллом, который тогда возглавлял уже внешние церковные связи русской церкви, а сейчас патриарх. И говорят, что Кирилл отговорил Алексея от этого шага. И таким образом, сейчас, когда отец Николай говорит о том, что мы готовы на автокефалию, слушайте, да, вот именно так и говорили все эти годы, с 91-го года, когда наступят благоприятные условия, когда все сложится, когда звезды сойдутся, и Бог благословит, тогда мы вам дадим автокефалию. Этого ждать можно было 300 лет.
То есть, возможно, это бы не случилось никогда.
Ну, на нашей жизни это бы точно могло не случиться, да.
А если говорить о том, что вот должен, опять же, Николай Данилевич, да, говорил о том, что должен был собрать, что собор может собирать лишь митрополит Ануфрий, что надо, чтобы все поместные церкви Украины, и в том числе и Русская Православная Церковь, это одобрили. То есть, опять же, это все просто слова.
Нет,
да,
это не которые... слова, он апеллирует канонами. Каноны – церковные законы, церковные установления, но, понимаете,
то есть,
в отличие...
по церковным законам должно было бы быть так.
И церковные законы можно так интерпретировать, да? Ведь в чем проблема церковных законов? Это в отличие от светского права, где, например, вот была Конституция Советского Союза, Советская Конституция УССР, а потом независимой Украины новая Конституция, и старая не работает. А вот в церкви не так. В церкви старые законы не отменяются. И вот это наслоение одних законов на другие законы, на третий, на четвертый. А учтите, что те законы, о которых говорит сейчас Николай Данилевич, это законы самого раннего христианства. Когда было правило, что в одном городе один епископ. Это было сугубо, если так сказать, административно-территориальное решение. Потому что это была империя, это была одна более-менее страна, и нужно было определять. Вот есть провинция, там есть главный начальник. И это правило, очевидно, уже сейчас не работает. И это понимают очень многие в православной церкви. И тогда начинается конкуренция. Вот есть Константинопольский патриархат, которому эти территории Украины нынешние, да, большая часть этих территорий принадлежала в больше по времени, чем Московскому патриархату. И тут возникает борьба фантомов, понимаешь? С одной стороны, фантомные законы первого тысячелетия нашей эры, а с другой стороны, фантомный авторитет и настоящая историческая память Константинопольского патриархата, который, в отличие от всех остальных, напрямую связан с тем первым тысячелетием. Напрямую. Патриарх Варфоломей является преемником тех патриархов, которые крестили Русь. Прямой преемник. Поэтому тут, знаете, перещеголять Византию, перещеголять Константинопольский патриархат, как я вначале сказал, в красноречии, в умении манипулировать и интерпретировать свои законы, ну уж не Николаю Данилевичу это делать.
Еще одно, ну, можно так сказать, обвинение или аргумент, да, да, МПЦ, что не должен был вмешиваться президент Украины Петр Порошенко в этот вопрос, что это церковные дела, да, ну, в Украине, как и в России, собственно, церковь отделена от государства, тем не менее мы видим, как все переплетается очень часто. А все-таки такое обвинение или такая претензия в сторону украинской власти, она имеет основание? Или если бы не Петр Порошенко, то вообще не шла бы сейчас речь о соборе?
Если бы не Владимир Путин, не шла бы речь о соборе, давай так, если уж честно, и об этом говорили очень многие епископы Константинопольской церкви в сентябре, когда был собор в Стамбуле, и они решали вопрос об автокефалии, и мне посчастливилось работать в это время там и с многими из них общаться. И те, кто, например, украинцы по происхождению из Канады, из Соединенных Штатов, из Европы, они все говорили, что это, конечно, это мистика истории. Так совпало. Война, агрессия, Крым, Донбасс, очень странная позиция РПЦ, которая, ну, могла бы как-то более громче говорить о том, что нужен мир, и успокаивать свою власть в Москве и так далее, да? Так сложилось. И да, это окно возможностей. И в отличие от очень многих других окон, которые украинская власть законопатила, заклеила, заставила шкафом, и так, чтобы, знаешь, забыть про это окно, да, вот эту форточку Петр Алексеевич почему-то открыл на полную. И, конечно, если говорить исторически, то это немного лукаво говорить об отделении церкви от государства. Такого практически не бывает. Практически не бывает. Особенно в православной истории. Тому, кому интересно, не поленитесь, просто почитайте, как Болгария приобретала свою независимость церковную. Как приобретала независимость церковную... Кстати, болгары ужасно много страдали. Как приобретала свою независимость церковную Румыния и так далее. Это все так... Россия также приобрела свою церковную независимость, да еще и немножко, так сказать, схитрив. Это тоже не будем сейчас в глубокую историю. Я просто сейчас фильм документальный снимаю. У меня в голове эти исторические все пласты, они как будто бы я новости на «Украинской правде» или на «Радио Свобода» прочитал. И поэтому... Знаете, я бы сказал, что тут не надо так, не надо лукавить. Государство было связано с церковью, особенно с православной церковью. Всегда эти процессы шли бок о бок. И когда, например, на самой заре христианского просвещения в Украине, вот на наших территориях здесь, этот процесс миссионерства был напрямую связан и с государством, и с церковью. Поэтому тут от начала все так было. В чем, на мой взгляд, как все-таки я достаточно плотно в теме, в чем, на мой взгляд, не права украинская власть и за что заслуживает совершенно справедливого одергивания. Это, конечно, в желании настолько стремительно провести все эти процедуры и с настолько очевидным для успеха Петра Порошенко результатом, что решили воспользоваться всем, чем можно.
Это в преддверии выборов, как я понимаю?
Ну, конечно.
Мы же видим билборды везде,
это часть его триады предвыборной, армия, мова, вира, да, то есть, вот, собственно, мы имеем все три сейчас, ну, мову, само собой, да. Поэтому, например, вызовы в СБУ епископов русской, Украинской Православной Церкви и Московского Патриархата. Ну, слушайте, 5 лет идет война, 5 лет эти люди занимаются своими проповедями, если даже они поддерживают не просто Россию, а агрессивные ее действия, ну, так а чего же вы раньше не ходили? И зачем сейчас, знаешь, в считанные недели до исторических решений создавать картинку, когда 20 православных священников Московского Патриархата сидят в приемной следователя СБУ? Ну, вы просто дарите материал для телевизионных программ канала «Россия».
Давай подробнее объясним, о чем речь. Дело в том, что сегодня СБУ заявила, что провокации готовились накануне Объединительного церковного собора и готовили эти провокации российские спецслужбы, и их удалось предупредить. Об этом на брифинге сегодня рассказал замглавы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко. По его словам, провокации готовились как в Киеве, так и в других регионах, в других городах. И по данным украинских спецслужб, организатором заказных протестных акций должен был стать житель Киева, на которого российские спецслужбы вышли в ноябре 2018 года. Координировать его действия должен был священнослужитель Киево-Печерской лавры, митрополит Павел. Кровавые провокации должны были состояться по заверениям СБУ в Киеве 13-14 декабря во время проведения религиозной службы в Киево-Печерской лавре. И вот давайте послушаем, наверное, синхрон вот человека, которого, да, задержали, которому якобы поручили
совершение... Это вот этот самый киевский житель?
Да, провокации в Киеве. Вот давайте послушаем, что же он заявил.
На территории Киево-Печерской лавры мероприятие в поддержку ОПЦ МП было дано на проведение всех расходов на $5000. Остальные сказали, что в случае успешного проведения там будут какие-то там бонусы. Прилетев в Киев, получил информацию, что необходимо приехать в Киево-Печерскую лавру, найти отца Павла, с ним договориться о деталях проведения мероприятия.
Правдоподобно ли звучит это вот
для себя? Это сам человек.
Да, это сам человек.
Который должен был сделать
провокацию.
Как, если у меня крепкая память, и я помню хорошо свод правил «Радио Свобода», то нас учили в свое время, что ко всем интервью, которое человек дает в присутствии следователя, надо относиться с соответствующей долей скепсиса, скажем так. Да? Он говорит это в присутствии офицера СБУ. Вот так это полнее звучит. Может быть, когда ты сказала про жителя Киева, я почему-то сначала подумал про Новинского, как человека, который живет в Киеве.
Он должен был зайти в Лавру, найти.
И уж точно найдет Павла, у него к нему есть прямой доступ. Вот, но видишь, это оказался какой-то... Знаешь, очень много мистификаций и очень много того... Вот за последние годы мы видим, что вот нам рассказывают про разоблачение, и все. И концы в воду. А дальше что? А дальше что? Где процессуальное доказательство этих злодеяний? Где конкретное доказательство того, что митрополит Павел при всем многообразии претензий, которые можно к этому человеку предъявить, начиная там от его сребролюбия, заканчивая ящиком водки, который почему-то у него из дома украли, что он там делал этот ящик водки. Но хотелось бы, чтобы такого уровня обвинения все-таки были... Ну, как бы не забытые и доказанные нам, да, это очень важно. Не для того, чтобы очернить Русскую Православную Церковь и всех ее прихожан. Слушайте, вы тоже отдавайте себе отчет, что это миллионы людей, и сказать, что все эти люди являются пособниками террористов, и у них там под иконкой Божьей Матери портрет Путина, да, но это тоже идиотизм. Это идиотизм, это разжигание в какой-то степени. Поэтому почему СБУ об этом говорит? Ну, а почему сейчас говорит, например? А не сказать после собора, а когда уже все доказано, почему сейчас слить эту информацию? Да? Я не то, что не доверяю украинским спецслужбам, я просто понимаю, что это спецслужбы.
Самое интересное, что самого митрополита Павла не задерживали, потому что, по словам СБУ, для этого пока нет оснований.
Ну вот. Понимаешь? Давайте следить за этим. Есть имя этого человека, киевлянина?
Нет, просто киевлянин.
Давайте следить за киевлянином.
От этого доверие к этой информации
увеличивается. Давайте следить за киевлянином. Но, конечно же, надо сказать, я много ездил по лаврам, знаешь, за эти последние 3 месяца. И был во всех лаврах украинских. И в Святогорске, и в Почаеве, и, конечно, в Киевской. Ну, что тебе сказать, в каждой лавре, в каждой, могу ответственно заявить, есть формирования силовые, свои, не государственные.
Для защиты?
Да, они есть. Это не монахи.
Это как частная охрана.
Это частная охрана, они ходят в штатском, они очень сурово смотрят на тебя. Если ты с камерой, и у тебя нет благословения, разрешения, скажем, от начальства церковного, то ты не проработаешь там и минуты, да, тебя просто вынесут оттуда. Поэтому, ну, у меня, слава богу, было разрешение, поэтому меня сопровождали. Вот один из таких людей просто со мной находился постоянно, пока я был на территории Почаевской лавры. И, конечно, эти люди есть, они абсолютно управляемы церковной властью. И, ну, мне кажется, что... Понимаете, в чем дело? Работа спецслужб, она любит тишину. Если вы вызываете епископов под камеры туда, а потом 20 попов, ну, так... Ну, готовьтесь к открытым тоже тогда ответам. И я этого больше боюсь, чем каких-то анонимных...
А что значит, что какие могут быть открытые
ответы? Ну, слушай, могут быть тоже волны компромата, которые можно сливать на будь кого угодно, где угодно, как угодно. То есть, приглашая ту сторону, российскую там в той или иной степени сторону на этот танец, мы должны понимать, что партнер очень хорошо танцует. И мы это видим. По всем событиям последних 5 лет, когда мы думали, что Россия, не знаю, носится с какими-то скрепами, а она носилась совсем не скрепами, а с планом, как забрать Крым, с планом, что потом делать в Европе, что делать в Америке. И если так себя ведет Россия в отдаленных комнатах, как я говорю, в отдаленных комнатах нашего мира, то как она ведет себя в ближайшей своей прихожей? Совсем рядом с логовом, где это все придумывается, то, конечно, они могут делать здесь что угодно. Но просто хотелось бы, чтобы такие вещи объяснялись нам вот до самой сути, если уж вы беретесь их нам рассказывать.
Допускаешь ли ты, что провокации действительно могли бы готовиться, да, в преддверии, собственно, объединительного собора?
Ну, знаешь, вот сегодня я был на этой службе и думал тоже об этом. Вот стоит там 50 журналистов. Ну, человек 40 верующих, высшее руководство Константинополя, министр культуры, сотрудники администрации президента. Ну, в общем, охрана была очень лояльной, то есть нас никто не досматривал, мы спокойно, никаких рамок, мы зашли, молились. Если бы была действительно оперативная какая-то, наверное, информация о готовящихся каких-то штук, ну, больше бы охраны поставили, да, была полиция, то есть мы чувствовали себя все спокойно, не дай бог, конечно, что. Если говорить о провокациях, ну, да, мы живем уже в последние годы в таком мире, когда, в котором провокации становятся языком общения, то есть это случается. Другой вопрос, откуда эти провокации, кто их инспирировал, зачем их инспирировали, потому что, понимаете, когда мы говорим ФСБ-МП, вот эта аббревиатура, которую я слышу много в последнее время, мы тоже недооцениваем, да? А почему не может быть ФСБ-КП, например? Почему в Киевском патриархате, думаете вы, наивные, не может быть людей, которые сотрудничают с ними? А почему вы так думаете?
А, кстати, есть ли разница все-таки, да? Опять же, ну, с точки есть, зрения вот светского человека, который не является, может быть, или там раз в год ходит в любую церковь, ну, будем реализовать, что не для каждого жителя Украины прям такое
это
значение,
прям самое важное, да?
Да, да, какой-то патриархат и прочее. Ну вот, например, вот Павла, которого мы вспоминали, да, митрополита, я как-то была в кабинете у него на территории Печерской лавры как журналист для записи там интервью, и ну, меня впечатлило, во-первых, количество людей, которые вокруг него бегают, машины, на которых он ездит, да, кабинет, ну вообще все, да.
Это средневековье.
Вот. А есть ли такая же история подобная, когда мы говорим о том, что там священнослужители, они думают о том, что как бы обогатиться, вот эти вот все обвинения,
ну, конечно,
есть ли такое
в Киевском патриархате? Ну, конечно, такое есть, конечно,
то
такое есть.
То есть идеализировать
есть,
не стоит.
Есть священники, есть, я думаю, епископы есть, на которых есть и компроматы, и не просто компромат, а какие-то, ну, информация, которая там не красит церковь. Тут в чем разница? И она существенная, она единственная, на мой взгляд, ну, если так по-светски рассуждать, да. Есть в Украине сейчас уже, на мой взгляд, я недавно говорил об этом с одним хорошим очень итальянским журналистом, и он меня на эту мысль навел, на этот образ. Есть как бы две части, да, есть промосковская в православии и прокиевская, проукраинская часть. Вот проукраинская часть, она сейчас, после войны, после того, что случилось с Крымом, после аннексии, эта часть в большинстве, но она разрозненная. Это не одно большинство, это несколько серьезных больших образований церковных, там, ну, Киевский патриархат, Автокефальная церковь, есть внутри Московского патриархата группа людей, сочувствующих, переживающих, думающих, прокиевские люди, скажем так, да, а есть меньшинство промосковское, но, в отличие от прокиевского большинства, московское меньшинство православное очень едино, это один кулак. Это не расчлененные амбициями, взаимными претензиями, сложными отношениями, историей люди, которые за независимость Украинской церкви. Это вполне себе такая вот монолитная сила. Вот это очень надо учитывать, да. То есть и сейчас мы наблюдаем как раз процесс. Вот послезавтра, если все пройдет благополучно, церкви объединятся, выберут нового предстоятеля. И вот тогда мы можем говорить, да, они пошли навстречу друг другу, пока мы имеем дело с достаточно сложным процессом, несмотря на то, что остается два дня.
По твоему мнению, обычный гражданин Украины, который, опять же, там, не является постоянным прихожанином какой-либо из этих церквей, ему надо, украинское слово, вболевать за собор, за то, что будет происходить? Или, то есть,
да,
это важное
история.
Для страны, вот это с точки
история.
Зрения для каждого человека событие?
Конечно, это история. Слушай, и, конечно, вопросы веры, религии, они очень интимные для человека, они очень личные, да? А поэтому они самые важные. Поэтому то, что сейчас Россия с Украиной оформляет свой развод церковно, да, это, конечно, важно. И это надо учитывать, надо это понимать, и надо, на мой взгляд, опасаться двух вещей. Первое – это создание государственной церкви, когда вот эта вновь созданная церковь, поместная, автокефальная, признанная Константинополем и частью мирового православного сообщества, мировой православной семьи, если она станет государственной. То есть сраститься уже не просто на уровне фраз, поклонов, благодарности, а действительно станет, вот знаешь, исполнять роль такого идеологической подпорки власти, это было бы не очень хорошо. И второе, чего надо, на мой взгляд, опасаться, это того, что люди, которые выберут для себя остаться в русской церкви, чтобы они чувствовали себя людьми второго сорта. Этого нельзя допустить ни в коем случае. Если это будет допущено, ну, это будет ошибка. И процесс может тоже давать сбои. Да? Только, на мой взгляд, любовью, только разговором, только открытостью в 21 веке люди могут добиваться чего-то. В противном случае пример рядом есть.
Какой путь, по твоему мнению, выберет официальный Киев?
Официальный Киев выберет путь максимальной перемоги, победы. Им нужна Порошенко, нужен Томас в любом виде. С Филаретом, без Филарета, с МП, без МП, как угодно. Ему он, этот Томас, обещал. Президент сказал, президент сделал. Поэтому давайте сейчас, если Томас, я думаю, все-таки произойдет, Томас дадут в начале следующего года, пройдут выборы. И дальше, слушайте, десятилетия, перед нами огромный красивый холст и куча красок. И верующие люди, которые верят и имеют право доступа к этим краскам, могут нарисовать эту церковь и будут это делать.
Я бы тебя слушала и слушала.
Зовите.
Да, но я еще не заканчиваю. У нас есть еще так важно. Но у нас эфир осталось 10 минут.
Давай, говорим.
Смотри, сегодня, несколько часов назад буквально, последний собор Киевской патриархии, собственно, перед объединением вот собрался, да, там было более 40 иерархов из разных областей Украины, там говорили о подготовке к объединительному собору и определялись с кандидатурой, которую будет представлять Киевский патриархат. Ну, также там же, наверное, обсуждалось и, собственно, и три кандидатуры, да, вот эти вот. Давайте послушаем Евстратия Зарю, и дальше ты расскажешь нам, есть ли у тебя какой-то инсайт, какая-то информация.
Офіційно та пропозиція, яку ми маємо, яку будемо пропонувати, буде оголошена на соборі. Безперечно, що ця пропозиція, і ми це підкреслюємо, в дусі нашої попередньої розмови із представниками Вселенського Патріарха, ця пропозиція буде реалізована згідно того, як ми домовилися у передсоборний період.
Вот мы послушали спикера Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.
Я так понял, что они определились с кандидатом.
С одним, который...
У них единый кандидат, да. Имя этого кандидата никто не называет. Осмелюсь предположить, что этот кандидат патриарх Филарет. Да? Тут было бы сложно предположить иначе. У этого человека достаточно авторитета, мудрости, и он, конечно, в своей церкви полноправный хозяин и отец. А важно то, что епископы Киевского патриархата, представляющие... Вот представьте, если этот собор, который соберется в Софии... Опять же, сразу прошу прощения у Святой Софии Киевской, что такое сравнение употребляю, но давайте представим, что это Верховная Рада. То вот Киевский патриархат – это, конечно, большинство. Это большинство. Не конституционное, но это большинство. Поэтому от голосов этих людей, 40, и плюс каждый приведет с собой монаха и мирянина, да, и священника, то есть каждый еще троих приводит, да, получается, что от этих людей, в общем, все зависит. И в чем была коллизия, в чем была сложность всего, да, патриарх Филарет настаивал на том, чтобы голосование на соборе, который будет в субботу, проходило в открытом режиме, чтобы каждый называл, вот при нем живом, сидящим тут, называл бы имя того, за кого он голосует. И эта практика была очень распространена в РПЦ, откуда, собственно, корнями патриарх Филарет и церковь, в которой он суммарно прослужил больше, чем в Киевском патриархате, и, собственно, состоялся там как архиерей, как личность церковная такого, на мой взгляд, огромного масштаба, как к нему не относиться, но огромного масштаба деятель. И вот он настаивал на открытом голосовании. И это, конечно, вызывало, ну, скажем так, некоторые вопросы, потому что Константинополь настаивал на тайном голосовании. Вот в этом пункте они сегодня сошлись. Голосовать будут тайно, и каждый сможет выразиться, как он хочет, потому что с точки зрения Константинополя, после октябрьских решений синода этой церкви, в Украине не существует ни Киевского патриархата, ни ОПЦ Московского патриархата, ни автокефальной церкви, ни какой бы то ни было другой, существует вот такой бульон православный, который весь патриарх Варфоломей признал съедобным. Вот это православный, сказал он. А теперь давайте они объединятся и станут законными православными. Вот такое было бы. Давайте мы теперь этот бульон доварим до борща, сказал Варфоломей. Вот если так очень примитивно сравнивать. И вот на уровне бульона тут возникли проблемы. Понимаешь, они не могли никак договориться, что, как, там, класть косточку, не класть косточку, или так свеклу жарить или нет. А теперь вроде бы договорились, что хотя бы вот давайте уж соберемся и начнем его варить в субботу. И, на мой взгляд, это очень важно. А там посмотрим. Слушайте, сейчас каждый из нас, даже если вы не очень интересуетесь, наши уважаемые слушатели, церковными вопросами, представьте себе, вот как выбирают римского папу. Я был на выборах последнего римского папы Франциска в Риме, работал журналистом. Это невероятное, конечно, все зрелище, очень увлекательное. И, конечно, надо же также учитывать, что как кардиналы там, в Риме, так и здесь епископы украинские, конечно же, идут на выборы, уже имея какого-то кандидата в голове. Это не спонтанно, так же, как и депутаты нашей Верховной Рады вряд ли решают за секунду до голосования, что они сделают, да? Но тут все-таки остается момент неопределенности. Есть несколько кандидатов, наиболее потенциальных, если возьмем там не Филарет, да, то это епископ, митрополит Епифаний, это правая рука Филарета, это почти Филарет, это молодой 40-летний, нам, по-моему, еще, если не ошибаюсь, там около 40 лет ему всего лишь митрополит.
Который... Ограничение возраста
от 35 лет, по-моему, там не младше. И каноническое ограничение. И митрополит Михаил из Волыни. Волынский митрополит, очень такой властный, харизматичный, сильный, очень национально-патриотически ориентированный епископ, который находится в такой оппозиции к Филарету и в оппозиции к людям, которые поддерживают Филарета. Это что касается Киевского патриархата. Есть епископ, митрополит Александр Дробинко, который, очевидно, совершенно в субботу придет. Он сегодня был в церкви, он не сослужил в Андреевской церкви, но видно было по всему, что уж ну, это следующий логичный шаг, он будет там. Но я не думаю, что митрополит Александр сейчас может претендовать на это. Так что вот такие, как в католической церкви говорят, папабили, люди, которые могут претендовать на эту должность, на этот сан. Ну вот из Киевского патриархата назовем троих. Может быть какой-то неожиданный вариант. Давайте дождемся два дня всего, а там будем разбирать этих кандидатов.
Ну и 3 минуты до конца эфира. Да. Я из всех комментариев, я параллельно смотрю, что же нам пишут в Ютьюбе. Самое, пожалуй, приличное, назовем это так, что я могу прочитать. Вот один из наших слушателей, что говорит. Россия муж, Украина жена. Жили дружно много лет. Был у них общий сын Крым. Но вдруг жена, в общем, понятно, пошла, значит,
жена
изменила.
Украина.
Да, да, жена Украина. Изменила.
Жена Украина.
Изменила мужу, вот, и теперь еще угрожает ему, грозит ему. Вот и вся правда про Украину. Пишет наш слушатель, разрыв между Крымом, не знаю, как это, крымским менталитетом, или вот той реальностью, в которой сейчас варится, существует Крым, да, людьми, гражданами Украины, которые живут в оккупированном Крыму, и материковыми. Этот разрыв позволит когда-либо воссоединиться? Вот даже вот взять этот религиозный аспект.
Не скоро. Это... История, случившаяся с Крымом, это история очень надолго. Вот это единственное, что я чувствую и что я очень хорошо понимаю, и это, к сожалению, очень надолго. И в церковном смысле, например, Московский патриархат ведь не отдал, УПЦ не отдала Крым Москве, да? Крым остается частью Украинской православной церкви, подчиняется Киевскому митрополиту Ануфрию. Не помогло. Очень сложный вопрос. Это поколение, может быть, даже не одно. Это надолго. И этот разрыв, как Аксенов писал, остров Крым, то, что эта часть Украины стала такой далекой и так больно стало из-за этого, я думаю, что это долго придется преодолевать. Ну и, конечно, для того, чтобы хоть что-то началось, в России должно измениться очень много, если не все.
Предоставление Украине Томаса этот разрыв делает больше?
Да, разрыв с Россией больше. Угу. И, соответственно, конечно, Россия влияет на Крым, Россия полностью управляет Крымом, Россия владеет им сейчас незаконно, как я начал, да, украв его. Поэтому, конечно, это событие не приведет к уврачеванию конкретно крымской проблемы.
Спасибо тебе большое за то, что пришел к нам в эфир.
Пожалуйста.
Сакен Аймурзаев, мой коллега в эфире радио «Крым Реалии». Для вас, дорогие крымчане, работает очень много журналистов. Читайте сайт «Крым Реалии», самые последние главные новости. Слушайте радио «Крым Реалии» 105.9 FM в Крыму круглосуточно. Ну и завтра утром уже включайте нас в 8.35 по крымскому времени. И там мои коллеги продолжат эфир. Звоните нам по номеру телефона, также 8-810-06-926. Готовьте свои вопросы, комментарии. И что важно еще, предлагайте темы эфиров, потому что это для нас важно. Мы же хотим разобраться в том, что происходит в нашем с вами Крыму. До новых встреч.
И Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. В эфире радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.